60 лет назад, в августе 48 года, в Москве состоялась сессия «Восхнил», на которой был завершен разгром российской генетики. В сентябре 48 года борьба с прогрессивными научными школами продолжалась на сессии Академии медицинских наук. О том, как формировалось лженаучное мировоззрение в советской биологии и медицине, рассказывают доктор физико-математических наук, автор книг по истории советской науки, очерки истории по молекулярной биологии, власть и наука, по личному поручению товарища Сталина и многих других, почетный профессор университета Джорджа Мейсона Валерий Суфер и доктор медицинских наук, вице-президент общества доказательной медицины Василий Власов. С ними беседуют Ольга Орлова и Александр Марков.
Валерий Николаевич, 48-й год считается такой датой трагической в истории советской науки. Но, как вы показываете в своих книгах, все-таки это началось намного раньше.
Конечно, 48-й год уже завершал эту длинную череду политиканских нападок на науку. Это было трагическим событием не просто для российской или советской науки. Это было трагическим событием для мировой науки, потому что до этого российские ученые внесли огромный вклад в развитие мировой науки. Величайшие открытия и в палеонтологии, и в развитии учения об эволюции, и в познании клеток, и в изучении биофизики, и многих других аспектов. А начиналось все с того, что уже в 20-е годы марксисты пытались подвести особый им видевшийся марксистский метод объяснения явлений жизни и жизненных процессов под их идеологические каноны. В 30-х годах огромную роль играло общество биологов, которое сначала называлось общество биологов-материалистов, а потом общество биологов-марксистов, где уже начался погром генетики, эмбриологии и многих других направлений.
Может быть, вы назовете самых активных членов этого общества? Ведь они
они уже, даже их имена, я не знаю, следует ли тратить время на то, чтобы понимать, из тех имен, которые сохранились, такой профессор Токин, герой социалистического труда, который принимал огромное участие и был даже председателем этого общества. Но, тем не менее, они были очень активны, очень крикливы, и громили Кольцова, Вавилова. В 27-м году в Гандже на территории Азербайджана украинский ученый Трофим Лысенко завершил первые начальные, буквально примитивные эксперименты о влиянии низких температур на растения. По его догадке, которая никогда не была подтверждена экспериментально, но тем не менее очень крикливо пропагандировалось, воздействие низких температур на проростки растений повысит урожайность этих растений на 30%. Вещь совершенно невозможная и невероятная. А в то время прошел голод по многим областям России, неурожай был жуткий, и большевистские руководители схватились за это, потому что это была истинная панацея. Как же, не внося никаких экономических затрат, можно было увеличить урожайность на 30%, лишь подержав проросточки на холоде. И вот этот простенький прием был воспринят и Сталиным, и наркомом земледелия Яковлевым, и очень многими людьми на Украине. И мгновенно Лысенко стал очень популярным ученым, потому что о нем писали газеты, о нем постоянно появлялись статьи, и он стал знаменем советской науки. В 1934 году, поскольку генетика и генетики возражали против таких простеньких методов, он объявил, что генов нет. В 1935 году он заявил, что сама генетика как наука вредна. В 1936-1940 годах он стал заявлять, что Вавилов ведет неправильную линию, что он фактически враг. В 40-м году Вавилов был арестован. В 47-48 году он сумел в переписке со Сталиным указать Сталину на то, что мировая генетика – это вредная буржуазная наука. Сталин воспринял полностью этот тезис и дал указание провести эту сессию «Восхнил» и запретить все. Хотя в составе Политбюро были люди такие, как Андрей Александрович Жданов или Вознесенский, Андреев, которые Лысенко уже раскусили и которые пытались остановить эту экспансию лысенкоизма в советской науке.
Валерий Николаевич, простите, но вот вы в своей книге, вот последней книге, которая была издана в России вот по личному поручению товарища Сталина, вы там упоминаете о том, какую роль в продвижении Лысенко сыграл Вавилов, сам Вавилов, который потом стал же его жертвой. Как вы думаете, на ваш взгляд, почему научное сообщество в тот момент не могло консолидироваться и достаточно разумно и профессионально...
А вот это очень важный вопрос.
Да, вы же сами говорите, что против простеньких методов Лысенко, они были очевидны тогда ученым, и люди протестовали?
Да, они были очевидны ученым, и большое число, или значительное число, я бы сказал, крупных специалистов, такие как академик Константинов или Лисицын, или заведующий кафедрой Московского университета профессор Сабинин, академик Сукачев, такой очень яркий критик лысенкоизма Даниил Владимирович Лебедев в Ленинграде, профессор Эфремсон, Любищев, Керкис, они выступали против него. Но в вашем вопросе содержится очень важная компонента, которую нужно, мне кажется, особо отметить. Это то, что вот консолидации ученых всегда противостояла партийно-советская система. И возможности консолидироваться группам всегда эти возможности отметались партийным руководством и заявлялось, что это групповщина. Возможности совместного выяснения настоящих научных диспутов правды противостояли партийные чиновники и подчинявшиеся им, ну, скажем так, прихлебатели. И когда в 1936 году была дискуссия, и в 1939 году в журнале «Под знаменем марксизма» была дискуссия по проблемам генетики, каждый раз во главе дискуссии вставали политиканы, которые буквально затыкали глотку критикам. Возможности консолидации как таковой не было, а напротив, соглашатели, конформисты всегда поддерживали призывы шарлатанов, поддержанных партийными властями. И когда мы читаем сегодня, как такие люди грамотные, сильные академики, Северин, группа других биохимиков, или микробиологи во главе с Имшанецким и другими людьми, или вирусологи, включая профессора Кривицкого, начинали полностью поддерживать абсолютно, знаете ли, не то что ненаучные, а антинаучные взгляды тех, кого поддержали партийные органы, то с ними ведь простым ученым побороться было невозможно, и консолидация была абсолютно невероятно в условиях советского общества. Ведь только в демократическом обществе люди могут не просто выражать свои точки зрения, но и объединяться, консолидироваться. Ведь не зря против неправительственных организаций идет известная борьба. А как же, ведь вдруг они объединятся? Это же страх.
Спасибо. А вот я хочу спросить Василия Власова. Василий Викторович, скажите, пожалуйста, вскоре после августовской сессии ВосХНИЛ состоялась в сентябре 1948 года сессия Медицинской академии наук. И на ней были также инициированы гонения на медицинские научные учреждения, на медицинские прогрессивные школы. Как вы думаете, на ваш взгляд, как это сказалось в дальнейшем на развитии советской медицины и исследовательской деятельности медиков?
Сессия Академии медицинских наук, о которой вы спросили, она была калькой с сельскохозяйственной. Точно так же человека, который обладал большим авторитетом и который по советской традиции занимал много постов, Леонид Гарович Арбели, его критиковали за то, чего не было. Единственная задача была его сместить и поделить. И к власти пришли Быковы и прочие ученые, которые доминировали потом в нашей медицине довольно долго. Надо сказать, что испуг от этого был довольно большой. Я помню, что когда в середине 70-х годов я учился в военно-медицинской академии, один из блестящих лекторов, получив мою записку на лекции, не ответил на нее, пригласил меня подойти к нему после лекции. Я подошел к нему после лекции, он сказал мне, что вы задали правильный вопрос на этот вопрос, приблизительно такой вот ответ, но я позволю себе предупредить вас, что вот концепция стресса, которой вы интересуетесь...
А вы можете пояснить, какова была записка содержания?
Ну, я его спрашивал о соотношении стресса в терминах физиологических и стресса в терминах хирургических. Там есть свои представления о шоке, противоположности, электровошоки и так далее. Вот. И он меня предупредил, что вот вы знаете, концепция стресса и ее автор, они являются политически подозрительными. Если вы будете подобного рода вопросы задавать и обсуждать такие вопросы, вам по службе не поздоровится.
Это Ганс Селье, да?
Да, да, да. Ганс Селье, а всего-то Ганс Селье, он попробовал в одной из своих статей перенести свои взгляды на стресс, на общество. Этого было достаточно для того, чтобы его коммунисты всего мира, и прежде всего московские коммунисты, заклеймили как врага, который противостоит марксистскому объяснению социальных явлений. Вот такой был испуг. То есть вот,
который докатился сквозь многие годы.
Да. Через 20 лет медицинская профессура боялась. И вот доброжелательные студентов предупреждали о том, что вы вот смотрите тут.
Есть виды стресса политически неблагонадежные.
Да, да, да.
Я бы добавил Василия Викторовича только в одном отношении.
Да, Валерий Николаевич, пожалуйста.
Когда, ну пусть напуганная профессура или осторожная профессора так предупреждают студентов, мне кажется, что это полбеды. А вот бедой-то была еще более сильной. То, что огромное количество просто проходимцев на волне вот этого признания антинаучных направлений начинали нести полную околесицу. И я бы хотел просто несколько примеров этому привести, потому что они представляются, ну, совершеннейшим бредом, а тем не менее они были огромной частью тогдашней официальной советской науки. Ну, например, одна из дам, которая знала лично Владимира Ильича Ленина, Ольга Борисовна Лепешинская, написала Сталину и послала ему книгу, в которой она доказывала, что клетки могут возникать из растертых в состояние кашицы частей клеток, и что на самом деле клетки возникают из неживого вещества.
Сталин то есть она яйцо растирала, гидро растирала?
Она гидро растирала, яйца растирала. Они, когда она уже была совсем преклонного возраста с дочкой, собирали птичий помет, прокаливали его на железном листе, потом порошок всыпали в воду и говорили, вот видите, возникают живые вещества из них.
С почетным профессором университета Джорджа Мейсона Валерием Суйфером и доктором медицинских наук, вице-президентом Общества доказательной медицины Василием Власовым беседовали Ольга Орлова и Александр Марков. Радио «Свобода. Время и мир». Аналитический журнал. Тексты и аудиозаписи этой программы вы можете найти в интернете по адресу svobodanews.ru. А над этим выпуском работали продюсер Илья Бобчинецкий и редактор и ведущая Ирина Лагунина. Всего доброго. Счастливо.